Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Кейс» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бочкова, а не Алексей Венедиктов, который отсутствует, и тем более не Матвей Гонопольский. Но с нами сегодня Юлий Гусман. Добрый вечер вам.
Добрый вечер. Вы не представляете, Оля, как мне приятно, что такая девушка. Просто я просто замучился. Гонопольского кое-как я, ну, да, в общем-то, выжил на годик хотя бы. А Венедиктов
он может
тоже не подарок.
В любой
нет,
момент.
Не говорите, не хочу думать об этом. Но вот представьте себе, что будет такая, мягко говоря, красивая девушка.
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо.
Алексей Алексеевич, спасибо, что вы уехали.
Отсутствуете в Москве.
Не торопитесь домой.
Ну, мы займемся серьезными делами в ближайший час, потому что у нас, как обычно, три кейса, три важных эпизода, посвященных разным судебным странным случаям в разных странах, не в России ни в коем случае. И я напомню, что это программа о том, как соотносится справедливость и законность. Правильно? В общем, об этом.
Да. Ну, в общем, как говорил учитель Венедиктов Василий Васильевич, который отсутствует. Огромный привет и благодарность за науку, которую, не знаю, как вам, Оля, а я, в общем-то, свой университет проходил у него много лет назад, еще в 70-е, лихие 70-е, ну, 60-е, ну, конечно. Он меня преподавал в школе.
30-е.
Нет, 30-е был пацан совсем, он взрослый мужчина. Так вот, это мы не обсуждаем как бы законность, мы обсуждаем справедливость.
Совершенно верно.
Вот я вот просто, как я уже выучил, а?
Да,
меня замучил
Гонопольский. Я только второй раз веду эту программу в отсутствие этих великих людей.
Ну, не пускай сюда красивых женщин, потому что они не будут у экранах слушать суть событий, они будут любоваться вами, как часто делаю я. Спасибо, Алексей, еще раз вам все за науку и за Олю.
А те, которые радио слушают, они же тоже будут.
Но не то, а голос, а тембральные краски вместо...
Юлик, все, мы начинаем, мы переходим к делу. Я напоминаю, что у нас есть телефон для отправки ваших смс-ок. Обязательно их посылайте нам. Плюс 7-985-970-45-45. И слушаем первый эпизод, первое дело, посвященное американцам и их президенту Джорджу Бушу.
Американские атеисты подали в суд на Джорджа Буша. Организация под названием «Фонд защиты свободы от религии» подала иск в окружной суд против местных и федеральных властей, обвинив их в нарушении своих прав. Речь идет о Национальном дне молитвы, празднике, который проходит в первый четверг мая. Атеисты утверждают, что Белый дом нарушает Конституцию, по которой государство отделено от религиозных объединений. Каждый год президент США призывает всех граждан молиться, не учитывая убеждения тех, кто молиться вовсе не желает. Так что иск направлен прежде всего против Джорджа Буша, который, по мнению атеистов, ведет постоянную навязчивую религиозную пропаганду. Также понести наказание могут губернаторы, которые вслед за главой государства призывают граждан вознести молитву.
Ну, вот такая вот история. Не все хотят молиться в Соединенных Штатах, а президент Буш этого факта, по всей видимости, не учитывает. Поэтому должен предстать перед судом, так я понимаю?
Бедняжка, он по стольким уже искам, я боюсь, что он будет судиться. Но на самом деле, если меня спросили, мне кажется, это все чепуха. Это же не приказ, там, указ президента о том, что вот вы обязаны молиться. Он их призывает. Поэтому, значит, ну, день шахтера, все призывают поздравить шахтеров. День десантников, все купаются в фонтане.
Не хочешь, не купайся в фонтане.
Правильно, все правильно.
Да.
Поэтому я считаю, что это вот у нас, например, на всех наших религиозных праздников. Недавно был мусульманский, я смотрел из мечети, очень красивый праздник. У нас на православные праздники. Пока еще, правда, на иудейские не показывают, но, надеюсь, тоже будут показывать со временем.
Буддийские. Может, и не надо показывать?
Ну, не знаю. Я бы...
Может, хорошо, тем, кого не показывают.
А мне все нравится. Я считаю, что такое хорошее дело, молитва, если человек верит и ему это помогает, что призывать молиться, мне кажется, не так уж плохо. Но, с другой стороны, он подчеркивает, это не клерикальное государство. Между прочим, даже Папа Римский никого не заставляет молиться. Вот я был в Италии, Извините, я был Виталий, как-то я был Виталий. Так вот, когда я был как-то Виталий, не только, значит, Гранопольский бывает Виталий, то я там попал случайно просто, просто случайно.
Были в Италии, а Гранопольский есть в Италии, в этом
районе. Да, ну, извините, да. Вот я просто попал на площадь, мимо ехали просто. Вышли, потому что была вся площадь заполнена, и Папа Римский, значит, какую-то там свою, наверное, энциклику очередную.
Это было воскресенье, он в это время общался с
пастырем. Да, это было так интересно, и там было огромная площадь народу, говорил на разных языках, и поздравлял, и там какие-то были делегации, судя по всему, со всего мира. Мне кажется, если человек его в трудной, иногда тяжелой даже сильно жизни, помогает молитва, это, мне кажется, прекрасно.
А что они прицепились, атеисты, к Бушу?
А вот это вот политкорректность.
Значит, организация называется «Фонд в защиту свободы от религии».
Да, атеисты, да. Но они, вот они не хотят, чтобы...
Это называется «Свобода от религии», понимаете? Да. Как будто бы их действительно вот, сжигают на кострах, если они там во что-то не верят, на самом деле.
Ну, в этом есть прелесть свободного общества, когда одни истово молятся и призывают молиться, а другие также истово их проклинают. Вот это и есть то самое гражданское.
А с другой стороны, общество. Можно молиться и не веря ни в каких богов. Когда, например, человек думает, там, хоть бы, вот, не знаю, там, что бы сейчас произошло. Хоть бы мне позвонила сейчас моя любимая девушка, думает школьник младших классов.
Как сейчас сказала про хоть бы, я не могу тебе рассказать в прямом эфире этот анекдот.
Нет,
я думаю, что
надо.
Почему очень старый, но он не грубый, не страшный. Когда, сказать, старый еврей молился, Господи, я так тебе верно служил всегда, пошли, пожалуйста, мне выигрыш в лотерею, я тебя очень прошу. Знаешь, это все знают, но я прошу, наконец, голос небес, Хайм, купи.
Хотя бы купил лотерейный билет. Да. Но когда человек думает, хорошо бы я выиграл в эту лотерею, он же тоже фактически кому-то молится, даже если он считает себя атеистом.
Да, а все внутренние наполнены мистикой. Кто не плюется, когда идет кошка, кто не боится 13 этажа?
Нет, это другая история, извините.
А все, как это, почему другая?
Да.
Ну, как-то это все какие-то... Все это мистицизм, потустороннее. Другое дело, что религия как-то... является каким-то каноническим институтом веры, а это просто всякие суеверия, иногда даже не осуждаемые религии. Но мне кажется, это всегда как-то
ну ладно,
интересно.
Мы спросим сейчас у наших слушателей и зрителей пока, и будем включать телефон прямого эфира, справедливо ли подавать в суд на бедного президента Джорджа Буша, у которого и так забот полон рот и
знаешь, я больше извиняюсь, что настолько его забодали призывами, что Буш во всем виноват, что сказано даже если то, что он рыбок мучает в аквариуме.
Ну вот мы не про рыбок в данном, хотя про рыбок, может, поговорим тоже в другой раз, но сейчас справедливо ли подавать в суд на бедного Буша за вполне себе невинный, как мы считаем с Юлием Гусманом, призыв к молитве. Итак, прямо сейчас звоните нам по этим телефонам. Где у меня эти телефоны? Сейчас я их найду очень быстро.
Или прямо звоните Джорджу Бушу, просто, может быть, с требованием не делать глупости, если вы так уж согласны с американскими атеистами. Пожалуйста, звоните.
Итак, если вы считаете, что да... нужно, что да, справедливо подавать в Джорджа, на Джорджа Буша в суд за такой призыв, тогда вы набираете номер, подскажите мне, какой набирать телефон, я забыла, честно говоря, этот номер. Одну секунду.
Я его сейчас не знал, поэтому как бы я подсказать не могу.
Вот, 660-06-64, вы набираете этот московский телефон. Я не туда нажала на компьютере, на кнопку, извините меня. Если вы считаете, что несправедливо так делать, 660-06-65. Вот так вот, я думаю. И голосование начинается прямо сейчас.
Начался подсчет ваших голосов.
А у нас подвис компьютер. Значит, не только я нажала не на ту кнопку, а компьютер тоже сам себя куда-то никуда нажал.
А мне так нравится, когда все время идет борьба с чудищем, озлом какой-то и лояль. Все время. Причем они по-разному реагировали. Значит, Матвей реагировал как бесился, значит, Алексей Алексеевич удивлялся, что службу его подвели, а Оля просто как нежный
светок. Я очень радуюсь каждый раз.
А вот я здесь сижу, я как дрессированный обезьяк. Я честь, да, они работают, а я
конечно, потому что периодически что-нибудь происходит, потому что я не туда нажала. Ну, это нормально. А тут, оказывается,
блондинка,
я виновата.
Блондинка, то есть нет, это не блондинка.
Блондинка. Да. Я блондинка, да, несмотря блондинка. Ни на что. Да, хорошо, мы будем принимать тогда телефонные звонки тем временем. У нас есть телефон прямого эфира 363-3659.
Если он работает.
Мы сейчас прямо и проверим все минуты. Ну вот, например. Алло, добрый день. Алло.
Добрый вечер.
Ой, работает. Прекрасно. Как мы счастливы вас слышать. Как вас зовут? И вы откуда?
Я Александр из Саратова.
Александр, как вы смотрите на эту историю?
Я смотрю крайне отрицательно. Почему? Потому что я считаю, что в США такое же многонациональное государство, как и Россия. И если бы, ну, условно говоря, господин Медведев призвал бы россиян голосовать, ну, Господу Богу, мы знаем о том, что он православный, но...
Александр, вы о чем вообще? Александр, дорогой,
да.
Вы про что говорите? Президент Джордж Буш призывает к молитве. Он же не говорит молитесь так, как молятся там, я не знаю кто, мусульмане. Он говорит вообще про молитву. Как можешь, как умеешь, так и молись.
Хорошо. Подождите, но в стране есть миллионы атеистов.
Ну и что? Ну пускай они не молятся.
Ну, допустим, может, это чьи-то чувства оскорбляет.
Я как можно оскорблять призыв, Александр? Вот я вас призываю отдать мне 3 рубля. А вы не хотите отдавать мне 3 рубля. Вы хотите, нет, мой друг. Призывайте, 3 рубля мне дам. И гордо проходите мимо. Я же вас не отнял 3 рубля. И я не заставил вас отдать 3 рубля. Это был бы грабеж. Но призывать вас пожертвовать 3 рубля в помощь голодающему Юлику, вы могли бы согласиться, нет?
Юлик, я потеряла нить.
Не, ну я понимаю. Но дело в том, что, ну, конечно, знаете как, привлекать к суду, это, конечно, жестко. Вот.
Надо просто общественное порицание высказать.
Я думаю, что...
Может... Ну да, на вид поставить.
Все, на вид. Спасибо.
О, правильно. Спасибо. Спасибо Александру. Еще один звонок послушаем. Я не знаю, что у нас там с голосованием. У нас есть вообще голосование или как? Сейчас мы посмотрим. Не знаю. Сделаем пока еще один звонок и посмотрим, что будет дальше происходить. Алло, мы вас слушаем. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут? Вы откуда?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Москвы.
Так, Дмитрий, ваше мнение. Надо ли этих атеистов заковывать в наручники и заставлять их молиться кому-нибудь?
Ну, заковывать в наручники и заставлять молиться, конечно же, никого не нужно. Но я прекрасно понимаю мотивы и чувства тех атеистов, которые выступают против призыва молиться.
Но их же не заковывают в наручники и не заставляют ничего делать? Какие
проблемы? Ну, я надеюсь, что нет.
А почему вам кажется, что, ну, вот так это... А что вас вообще, собственно... Ну, вот нас будут призывать, например, ну, не знаю, что там, ну, сдавать кровь там, или, например, не знаю, что, собирать седа на лугу. Ну, вы, вас призывают, вы подценили призыв. Согласны? Пойдем седа собирать.
И знаете, согласны? Лично я считаю, что в самом призыве нет ничего предосудительного. Но, на мой взгляд, атеисты Америки думают немножко иначе. Мне кажется, они выступают против навязывания каких-то религиозных чувств. Вот представьте себе ситуацию. Вы отвели ребенка в школу. А в школе есть, скажем, церковно-приходская школа. И вашего ребенка, не спрашивая, ведут на лекцию. Ну, скажем, истории православной культуры.
Но это не призыв. Это, извините. А вот разве это не призыв, когда вот по большим нашим праздникам все руководство страны, видные деятели культуры,
берет
искусства,
свечки.
Со свечками стоят, красивая церемония, и люди это видят, и это им это нравится, и они чувствуют не только чувства, так сказать, религиозные, но и гордости за какую-то эту самую.
Согласен с вами, мне самому это нравится, но вот атеистам Америки это явно не нравится.
Да, у них там тоже
да
хорошо.
Да бог с ними, с атеистами этой самой Америки,
спасибо
в конце
большое,
концов.
Спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий. Ну что, у нас не получается ничего с голосованием, судя по всему. Нам придется идти дальше, наверное. Я думаю.
А я думаю, что проголосуем последующую, пока они будут чинить
пока
эту
там чинят
голосовалку.
Эту шарманку.
Она такая, понимаете, она сделала, я видел это однажды, огромный механизм такой, железный барабан такой, и у нее вставлены электроды, примерно 100 000 электродов. Их вращает человек, заставляя их высекать искру. Если искра
проходит... Я думала, там собачка бегает.
Собачка, нет, собачка, там человек. Но, собственно, суть такой, работа собачья, так сказать. А вот когда человек встает, или у него выходной, или он, в общем, он запил, как в данном случае, то голосовалка не работает, и, а кто может успеть так? Это же специальная тренировка. Это как звезды в цирке.
Вот Митюк нам написал. Меня, как человека нерелигиозного, например, раздражают заявления о том, что у нас православная страна. Раздражает лицемерие менторства. А мы говорим про Америку. Но все равно раздражает. Вот раздражает.
Да.
Никто же не подает на рекламодателей Кока-Колы и других товаров за их навязчивую рекламу. Не нравится – не потребляй. Иск атеистов, пишет Сергей из Барнаула, просто идиотичен. Вот. Да. Ну, можно считать, что мы проголосовали. Короче говоря, победила дружба. Пойдем дальше.
Хорошо.
У нас есть следующая история.
Да, вот это трогательная история.
Это трогательная история. Она не такая духовная, не такая духоподъемная.
Она совсем...
Не такая
она
возвышенная.
Как, да, она немножко такое, извините, скажу, гастроэнтерологическая история.
И она, в общем, довольно неожиданная, как нам показалось. И касается она одной из горячих точек планеты, а именно Ближнего Востока. Слушаем Евгения Бунтмана, который, как обычно, все три кейса нам сегодня и предоставил.
Ливан собирается бороться с Израилем за эксклюзивное право изготовлять хумус, популярную на Ближнем Востоке закуску из нута. Как сообщил телеканал Аль-Арабия, Союз ливанских промышленников подготовил обращение в Международный суд. В заявлении указывается, что Израиль якобы похитил исконно ливанские кушанья. Это выражается в том, что Израиль использует для изготовления блюда те же исходные продукты и то же название. Как полагают ливанские предприниматели, это причиняет их стране тяжкий экономический и моральный ущерб. И счет идет на десятки миллионов долларов. В Израиле этому немало удивились. Хумус является традиционным блюдом для всего региона. И заявлять о своих правах на приготовление этой закуски пока никому в голову не приходило. Тем не менее, прецеденты уже бывали. Италия, например, выиграла процесс против иностранных производителей пармезана.
Любите ли вы хумус?
Как люблю его я. Вы любите его? Нет. Надо сказать, что это как вы любите хумус или как я его люблю, это да. Я скажу вот что, что мне очень смешно это показалось, потому что это здесь вообще все немножко перебрано. Потому что хумус, мягко говоря, это просто блюдо, его десятки видов. Угу. Его делают на всем Арабском Востоке.
И не только, только в Ливане, и не только в Израиле.
Странах.
В каждой арабской стране.
Абсолютно. Да. И это очень... Ну, это же вообще-то горох. Это такой...
Это турецкий горох, то, что называется.
Такой горох. Угу. Но и при этом, и здесь немножко, мне кажется, и тоже передернуты наши братья из Ливана, пармезан – это сорт сыра. Они же не запретили сыр.
От слова «фарма».
Да, да, правильно. А в Греции брынза фетаки, вообще фета, это тоже сорт этой брынзы. Но, например, вот брынза наша, там на Кавказе, миллион лет у нас брынза и в Азербайджане, и в Грузии, и в Армении, и на всем Кавказе. Или в Болгарии.
То есть это примерно одно и то же, только по-разному называется.
Конечно. И дело в данном случае, они, конечно, проиграют дело, потому что все страны вот, вокруг, и от Египта до Ливии, недаром вот в кадрах, который дошел Женя Бутман, замечательно грозит кулаком ливанца Муаммар Каддафи, вождь ливийской джамахирии, потому что он справедливо требует оставить хумус каждым трудящимся всех стран региона.
Оставить израильтян в покое, по крайней мере, по этому поводу, говорит.
Да.
Ну, мы послушаем телефонные звонки. Я надеюсь, что все...
Даже как в предыдущем случае с Бушем, как Бушу все много претензий по любому поводу, так и Израиль. Знаешь, это состояние, что если в крае нет воды, то есть если хумус едет весь, значит, здесь Израиль есть. Понимаете?
Значит, надо только... Я не знаю, знают ли наши слушатели, все, ну, зрители, наверное, точно знают, а слушатели, может быть, знают не все, что такое хумус. Может, им надо напомнить об этом. Это такое вот как бы перемолотое такое... такая замазка,
да?
Из этого нута, из кунжута, из оливкового масла, из любовного сока.
Масло. Это слюна обильно выступила во рту нашей замечательной ведущей. Масло. Да, это действительно. Их очень много. совершенно видов, разных, конечно.
Конечно,
с разными...
все они хороши.
Замазка такая. И очень замазка. Дешевый, кстати. Я не знаю, когда,
когда
считали десятки миллионов, это самое... Это сытное и очень дешевое блюдо. Поэтому толстым людям, к которым мы не относимся, их потреблять хумус я много не советую.
И очень легкое в приготовлении, между прочим.
О, да. Кстати, в Москве послушаем... тоже его полно.
Да, в Москве полно.
Во всех ресторанах.
И в ресторанах полно, и в магазинах полно.
Но на нас они в суд не рискнули попадать.
Это будет следующий этап. Мы слушаем телефонный звонок. Звонок, алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Максим из Санкт-Петербурга. Я думаю, что, естественно, проиграет дело, и сделали это исключительно только ради рекламы. Потому что это и правда название просто целого вида блюд, а не какого-то конкретного одного блюда, как бы говорилось про сыр, так же, как говорится про шампанское и про коньяк.
Да.
А, что огромное... что они такое рекламировали, Максим?
Конечно.
Название
себя,
своей страны, что они рекламировали?
Он прав, прав.
Себя,
прав, прав, конечно,
я
прав.
Я видел разного вида хумуса, в том числе израильский, и турецкий. Он нигде не видел ливанского, и теперь все будут знать, что еще ливанский хумус.
Правильно, и кроме того, Максим вообще прав. И это, вы знаете, Максим, это ассоциация каких-то производителей хумуса, наверняка имеет какое-то красивое название «Звезда Ливана», и сейчас где-то далеко от Ливана, в далекой северной стране, гигантской ядерной державе, сидят два интеллигентных человека, и третий Максим звонит по поводу больных людей из этой организации, которые хотят запретить называть хумус хумусом, и его есть чужим людям, не ливанцам.
А по-моему, лучше обсуждать хумус. Максим, спасибо вам большое. По-моему, лучше обсуждать хумус, а не какие-нибудь там, я не знаю, важности.
По-моему, лучше есть хумус, я тебе скажу, а не сидеть здесь и обсуждать хумус. Я бы с большим... Кстати, есть возможность после праздника интеллектуального пирса под названием «Кейс» поехать куда-то съесть
где
недорогой хумус.
Где немножечко хумуса.
Да,
немножко... Послушаем еще один звонок. Алло, добрый вечер.
Похумусить немножко.
Алло. Алло, мы вас слушаем внимательно.
Бычкова, ты да?
Так.
Сейчас мы забаним ваш телефончик. Сейчас мы это сделаем. Спасибо большое.
Ну как много это там сидят на экранах, чтобы сказать гадость. Это большое мастерство.
Да. И главное, люди никогда не помнят, что телефоны определяются. Это...
Не думаю, что звонить с автомата
это
от друга,
просто,
от знакомой. Сказал девушке в кино,
пошел
дай мне телефон,
бы...
позвоню я маме.
Пошел бы в автомат, позвонил. Нет, человек звонит с собственного мобильного или домашнего телефона, который тут у нас есть.
Участковый уже идет. Участковый идет даже с винтовкой.
Мы
товарищ, что сейчас
мы делаем еще одну попытку. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут, вы откуда?
Дмитрий, Москва.
Дмитрий, ваше мнение очень коротко.
Надо... Да, людям, наверное, заняться нечем просто.
Нечем заняться. Все, спасибо большое. Все
нет,
понятно.
Нет, нет, Дмитрий здесь не прав. Он есть чем заняться.
Нормально.
Максим прав. Нет, потому что, нет, Дмитрий, это они-то это делают, знают почему. Они вот этот шум всюду обсуждают, какие они дураки, как они неправы, как они наглецы, а продажа хумуса резко скакнула вверх.
Несмотря на финансовый экономический кризис.
Да.
Да. Жизнь продолжается, говорят.
Все деньги пошли на хумус.
Мы сделаем перерыв на несколько минут, и затем вернемся в программу «Кейс». Ольга Бычкова, Юлия Гусман. Не знаю, как будет работать наше голосование, но вот через несколько минут и узнаем.
Но хумус будет работать.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
И мы продолжаем программу «Кейс» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова, Юлия Гусман. Мы обсуждаем важную историю, связанную с производством и употреблением хумуса на Ближнем Востоке.
Нет сегодня. Рушатся рынки. Прыгают из окон дилеры, брокеры, хакеры и квакеры. Народ ликует на площадях, видя, как они прыгают.
Не, народ, наоборот, забился в ужасе.
Банки закрываются.
Ожидает страшных времен.
Да, и в это время на одной из лучших станций мира два человека дискутируют, хумус чей он, ливанский или общий. Они сцепились насмерть в этой борьбе.
Но индекс хумуса, в отличие от Доу Джонса, он не падает никогда.
Да, я боюсь, что
по
да.
крайней мере. Ну вот нам пишет, например, Александр Ильич из Самары, что ливанцы уже не знают, как уколоть Израиль. А Костик считает, что нам надо бороться за водку и пельмени.
Чтобы...
А шаурму пишет он вон из России, потому что не наша марка.
Конечно,
не наша
надо выгнать шаурму.
А за водку и пельмени надо
сколько
бороться.
Можно...
А за водку боролись, кстати? Знаете?
Да, но это бессмысленно, потому что водка уходит настолько глубоко в прошлое, что очень много людей, там поляки, там всякие, там финны.
Вот как раз в 70-е годы Советский Союз же боролся с поляками за водку, за этот бренд.
Ну, насколько я проиграл, потому что водка выиграл.
Выиграл. А Похлёбкин знаменитый, который написал знаменитые книги, написал как раз... Вильям Похлёбкин, он написал книгу, которая стала просто классикой, которая называется «История русской водки». Он провел изыскание как раз к этому процессу в 70-е годы.
А это, кстати, наш ответ тем, кто не волнуется по поводу хумуса. Это даже патриотический, почвенческий и государственнический ответ людям, которые...
Да.
Ну, кстати, у Похлёбкина, если кто из вас не читал, читайте, уважаемые слушатели и зрители, это гениальный кулинар был, потрясающий ученый и писатель. Я
и потрясающий и рассказчик. Вот как бы рассказчик.
Я живьём его никогда вот его не видел даже. Не довелось. Угу. Просто никогда не случилось. А вот я читал очень много его всяких материалов. Это просто... Сейчас тоже у нас есть одна из самых вкусных тем в литературе, нашего кулинарной темы. Мне очень нравится, как пишет тоже Сережа Пархоменко. Мне нравится, как Цыгаль пишет об этом. В общем, много. Как Дарья Цивина пишет. У нас много об этом пишет.
Хорошо. Сергей из Барнаула продолжает с нами общаться смс-ками. Он пишет, следуя этой логике, можно было бы подавать иск одной страны к другой за похищение имени бренда. Имя бренда – шашлык или пельмени. В подобных, глубоко исторических вещах эксклюзива нет.
Да,
есть вариации.
Замечательно пишет, но можно моим братьям-азербайджанцам подсказать, судиться за шашлык. Хотя в Азербайджане шашлык называется шиш-кебаб. Потому что шиш – это как бы шопор, а кебаб – это мясо.
А кебаб – это кебаб.
Вообще правильно – это кебаб. Шашлык. Шашлык – это более такое, я думаю, казацко-российско-кавказское что-то, нечто. Всюду такой кебаб.
А Юрий,
кстати, можно поехать в 8 передачи и с хумусом добавить кебаб.
Заняться шашлыком. Да, и пельмени есть еще очень хорошие. Пельмени, пишет Юрий из Москвы. Ну, конечно, это все знают, Юрий, безусловно. Это китайское блюдо. Да, да. Иван, правда, считает, что манси. Ну ладно.
Но мансийцы сами так не считают.
Они об этом теперь с удовольствием узнали от нас. Послушаем еще один телефонный звонок. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, что у нас с нашим голосованием происходит, чтобы мы знали, как нам дальше жить. Но мы будем слушать телефоны все равно, а потом продолжим. У нас есть еще третий кейс.
Поехали за этим чеком, который крутит.
Алло, мы вас слушаем внимательно. Добрый день. Это «Эхо Москвы», вы в прямом эфире, как вас зовут, вы откуда?
Это «Эхо Москвы», вы в прямом эфире, как вас зовут.
Радио там, пожалуйста, выключите или телевизор?
Классно. Владимир зовут.
Владимир, ну, ваше мнение по поводу хумуса?
Я вот насчет хумуса. Дело в том, что во время войны Великой Отечественной, помните Катюшу, ее старались все страны себе взять. Глаз положили на нашу песню. Помните?
Катюша как песня или Катюша как пушка? Или как она там называется?
Не-не, песня Катюша.
И что?
И вот хумус тоже, это одно это блюдо, и все страны на это блюдо хотят глаз положить, если так выразиться можно. Понимаете вы?
Да. То есть надо так же, как в случае с песней, так же, как в случае с хумусом, заклеить рот пластырем, чтобы не ели. И не пили.
Да, итальянцы ее там хотели, говорили, что это наша песня. И югославы говорили, что это наша песня, понимаете?
Вывод какой вы
это
делаете?
Это была песня Блантера, поэтому странно, если Блантер был бы...
Вывод такой, что надо просто узнать, откуда это блюдо произошло, с какой страны первоначально, понимаете?
Оно произошло, например, от каких-нибудь племен, которые 10 тысяч лет назад кочевали по Аравийской пустыне, и что?
Да, и это блюдо истинно той страны, откуда оно произошло, понимаете? А это уже так уже старается каждая страна это блюдо принимать за свое блюдо, понимаете?
Ну, в общем, не брать в голову, в общем. Брать в рот хумус, но не брать в голову мысли о хумусе.
Если наука окажется бессильной, то не брать в голову, правильно?
Если наука окажется бессильной, то не брать в голову.
Спасибо большое. Да, мы тут слушаем себя одновременно.
Это такое наслаждение, как Ольга слышит свой голос приветствует, когда...
Это почти то же самое, что смотреться в зеркало. Да, конечно.
Это потрясающе.
Слушаем телефонный звонок еще один, и не голосуем дальше, а переходим к следующему кейсу, я боюсь. Алло, добрый день, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, мне очень неприятно стало, когда позвонил какой-то закомплексованный идиот и вас оскорбил. Вы очень хорошие ведущие, мне вы нравитесь.
Слушайте,
и...
давайте к делу говорить.
Да.
Меня что не касается... смущают закомплексованные идиоты, я вас уверяю.
Ну да. Что касается вот этого вопроса, то же самое можно вот есть хачапури, сыром, пирог, да?
О.
И очень многие делают пирог с сыром. Но это все равно, что могли бы тоже предъявить многие. Мне кажется, что это просто действительно рекламная акция, и все, пиар-код какой-то,
ну,
чтобы
ладно, привлечь
в общем,
себе мы не
внимание.
Поддадимся, короче,
сейчас
на
сейчас хачапур
это.
Надо да. называть хачапур.
Да. Спасибо. Почему? Схинвали этот схинвал.
Хачапур. Хачапур вещь хорошая. Ну, очень, так сказать. Их, кстати, много всяких хачапуров есть.
А вот, кстати, тут
пицца,
написали...
Пицца, например, осетинский пирог, это раз за все.
Вот написали, смотрите, написала Елена, что неправда, хумус можно есть всем, есть даже хумусовая диета. Юлик, все хорошо, вы спасены.
Может быть, мы так поедем наконец минут через 20
и займемся хумусовой диетой.
Сядем на хумусовую диету.
Значит, мы делаем еще одну попытку проголосовать. Вы будете смеяться. Итак, если вы считаете, что правомерно закрепить право делать хумус за одной страной, тогда вы набираете телефон.
Как это, Ливанов?
Например, да. 660-06-64. Если вы считаете, что нет, нет, не нужно никак. Ни за одной, ни за Ливаном, ни за Израилем, ни за кем. 660-06-65. Прямо сейчас голосование пошло. Ну, попытка не пытка, конечно.
Голосование пошло.
Пошло. Работает.
Вот
ну,
она
хорошо.
Победа разом да. над холодной техникой. Потому
победа
что привезли человека.
Высоких технологий.
Подняли с кровати, привезли этого голосовальщика. Сейчас, он сейчас начал бегать, крутить.
И вместе с его собачкой, да. которая тоже
И они сейчас, вот все, слава богу, ребята включились.
Хорошо. Огласите рецепт хумуса, пишет Мухин. Мухин. Ну, я же вам сказала, берете вот этот вот турецкий горох, который называется нут, берете кунжут, все это смешивается, варится. Горох варится, все это измельчается в пюре. Потом туда добавляется оливковое масло, лимонный сок и чеснок.
И что хотите по вкусу, да.
И чеснок.
Нет,
ну, да.
То, кто добавит, там, кто шафран, то какие-то ягоды, какие-то плоды. Там очень много чего
колбасу.
Можно добавить. Очень хорошо. Колбаса полтавская, хорошо. А полтавская тоже нельзя. Колбаса, колбаса докторская, хорошо.
Нельзя, нельзя. Никому. Кощей пишет нам, что не надо кощей, я подчеркиваю. Не надо делать из еды культа. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Не факт, Кощей, между прочим. Совсем не обязательно.
Что касается хумуса, точно не факт. Вы даже не пробовали хумус Кощей. Вы не были таким худым. Во-первых, мы не были бессмертным тогда. Потому что хумус бы вас загнал бы надолго в гастроэнтерологическое отделение с непривычки. Но вы бы не были таким худым.
Сармат пишет нам, что осетинам нужен откат за изобретенный ими кефир. Правильно. Пускай подавают в суд. На кого считают нужным.
Да.
Ну что, закончим голосовать. Пойдем дальше? Или еще поголосуем немного?
Нет, там, я...
Пойдем дальше, да. Так, что у нас получилось? Заканчиваем голосование.
Так, голосование.
Результат получен, да. 89,8% позвонивших нам, слушателей и зрителей, считают, что да, конечно, не надо связываться с этой историей, заморачиваться хумусом и его историческим происхождением. Но 10,2%.
Патриоты ливанского хумуса.
Патриоты ливанского хумуса.
Вот я что интересует, я хотел познакомиться вот всегда вот после голосования нашей Москвы. Я вот сижу там в машине или дома, слушаю нашу любимую радиостанцию. Думаю, кто эти вот 8-12-18%. Глаза их хумусные, сказать, что вы делаете?
Вы едете в машине, может быть, это человек, который только что вас подрезал на перекрестке.
Да, поедая хумус.
Поедая хумус.
В общем.
Да. Хорошо, мы пошли дальше.
Давай.
Мы теперь будем об искусстве, собственно, говорить. Да?
Да, да.
О художественных кинофильмах
да,
и всем таком.
Как красиво.
И надо ли кино переносить в свой домашний компьютер? Хорошо ли это? Евгений Бунтман с третьей на сегодняшний день историей.
Суд Сан-Франциско запретил использовать программу, копирующую DVD-диски. Это было сделано по требованию главных киностудий Paramount, Sony Pictures, Universal и других. Голливуд считает, что программа Real DVD является угрозой правам киностудии и наносит им существенный материальный ущерб. Программа вполне легальным способом позволяет копировать диски, то есть создавать копию на жестком диске компьютера. Это, в общем-то, широко распространенная практика, но киномагнатов она категорически не устраивает. Если позволить существование подобных программ, считают они, продажи дисков резко упадут, ведь можно взять диск у знакомого и переписать его себе, не заплатив ни цента производителям. В свою очередь, компания Real Networks, которая выпустила программу, уверяет, что это было сделано в первую очередь для удобства пользователей. Диски могут поцарапаться, на них можно пролить кофе или еще как-то повредить, а к пиратству это никакого отношения не имеет.
Имеет это отношение к пиратству или не имеет это отношение к пиратству? А программу взяли и судебным образом в Сан-Франциско запретили.
Я сейчас не очень понимаю, да, всерьез, как это произошло, потому что, с одной стороны, это, в общем, правильно, защита авторских прав, а с другой стороны, как был один видный деятель политический начала 20 века, Владимир Ильич Ленин, формально правильно, по существу издевательство, потому что есть огромное количество возможностей копировать диски. Ну, например, просто в одном плеере, в одном магнитофоне стоят две системы, которые ты ставишь диски, он копирует.
Ну, как-то это делается, да.
Да, и все копируют. И это, в общем, вообще говоря, пиратство, я скажу, что стыдно признаваться, может, даже за это грозит какой-то неприятности. Но вот если бы не пиратство, мы бы ничего не видели, ничего не знали.
Я буду носить то... хумус. Нет,
хумус тоже. Нет, ну правда. Ты понимаешь, что вот то время, когда не было на свете Масурика вообще, а вот мы были еще дитями, вот тогда вот если не пираты, если бы не вот эти музыка на рентгеновских пленках, на костях, если бы не все эти переписанные всякие, тогда не было компьютеров. Я очень люблю пиратов. Они меня очень помогали, потому что сейчас я сам страдаю от пиратов, когда занимаюсь художественным творчеством. Но как было здорово...
Ну вот они копируют ваши фильмы, например.
Ну, мои-то, может, и не копируют, потому что они копируют то, что очень легко и быстро продается. Я бы хотел, чтобы копировали, но вот не знаю, копируют ли они или нет.
Я не понимаю, так это надо.
Но покой нашел пиратский диск своего фильма «Не бойся, я с тобой». И был очень горд, и купил, и привез домой.
Ну, наверное, хорошо, да, но с другой стороны, это значит, что эти деньги у него вынули из кармана?
Это все, это в принципе, я считаю, что, конечно, суд поступил справедливо, потому что права авторские надо охранять. Сейчас в компьютере такое количество возможностей незаконно или полузаконно списывать музыку, скачивать замечательные всякие фильмы. Многие, кстати, в открытой продаже, в открытом доступе. Тысячи фильмов.
Ну, вот Дэндон нам пишет, что все равно копировали, копируем и будем копировать.
Да, да, это правда.
А Константин замечает совершенно справедливо. И мне кажется, что Константин вот абсолютно правильно как раз суть проблемы и формулирует с двумя восклицательными знаками. Он пишет: запретить карандаш, копируют тексты. Понимаете?
Что это? Ну, правда, не совсем справедливо, потому что карандашом ты копируешь для себя, для собственного удовольствия, развлечения.
А тут ты копируешь в свой домашний компьютер.
Это программа делает диск.
Нет.
Как нет? Копирующий DVD-диски.
Она копирует DVD-диск на жесткий диск в компьютер.
Из которого можно потом печатать. В том-то весь смысл, что это не просто... Нет, скачать на компьютер сейчас можно гигантское количество дисков.
Ну, правильно. Так это и делается посредством таких программ.
Ну, их миллион просто. Их миллионы. Я прям недавно видел просто тысячи названий, которые, пожалуйста, свободно. В Ютьюбе вообще черт не знает творится. Как я выговорил слово «Ютьюб», я раньше не знал таких компьютерных фишек.
Эта программа называется Real DVD.
Программа Real DVD и YouTube.
Отлично.
О, oh, yes.
Ну, так что, не будем запрещать? Алексей пишет, запрещать нельзя, купив диск, я стал его собственником. И тех файлов, которые там записаны, и могу что угодно делать.
Нет, не можешь по закону, потому что вот только для частного просмотра, все написано, на всех фильмах, только для себя, а уже копировать нельзя.
Ну, это так значит, нужно запрещать не программу копирования, а нужно запрещать это действие. Копировать нельзя для продажи.
А зачем так программу? Программа
а
есть
чтобы у меня кино было дома в компьютере, чтобы я могла его у себя посмотреть в любом
момент. Уверяю, Оленька, это не потому, что нельзя в компьютер тебя загнать. В компьютер загнать ты можешь все что угодно. Но какая проблема? Купи любой диск и загони в компьютер. Как это автоматически делается, поставь его дома у тебя в компьютере. Это не то. Нельзя делать программу, нет, которая потом может печатать диски абсолютно один в один.
Я прошу прощения, но судя по тому, что написал нам Евгений Бунтман про эту историю, что история заключается в том, что если позволить существование подобных программ, продажи дисков резко упадут, потому что можно просто взять диск у знакомого, переписать его себе, смотреть и ничего не заплатить.
Да.
То есть не копировать его в больших количествах на продажу, а просто одним диском обеспечить.
Ну, если миллион человек взяли один
поселок
диск.
Поселок городского типа.
Да. Нет, ну это, в общем... Это вообще, к сожалению, как бы не грустно, такого фану пиратского советского, значит, времени музыкального, там видео не было, хоть музыкального, все равно это закон правильный. Я считаю справедливым, потому что защищают не только права киностудии, защищают права авторов.
А я не согласна.
Которые платят эти лоити, все это.
А мне кажется, что нужно запрещать продажу пиратских дисков и копирование их на продажу, а не переписывание их к себе домой, понимаете?
И домой. Вот, тоже написано, что легальный способ копировать диски. То есть это легальный способ копировать.
То есть создавать копию на жестком диске компьютера,
с которого,
понимаете,
можно печатать. В этом-то весь смысл.
Ну так за это надо наказывать, чтобы это не делали.
Они
запрещают программу, понимаете? То есть они ломают карандаш об колено, который вы переписываете.
Как нельзя выращивать коноплю? Вот человек выращивает коноплю, его за это сажают, вытаптывают поля, сжигают с вертолета напалмом, армия колумбийская прочесывает. Почему? Пока ждет наркотика. Это просто конопля. Вот это жесткий диск такой, это та конопля, из которого вместо героина, как я, боже, как я
не
красиво.
Не надо говорить такие слова в нашем эфире,
как я красиво.
Не надо.
Забыли слово, скажем, край.
Забыли.
Или
что-нибудь нехорошее.
Или опиум, или гашиш, или кокаин. Вот это все получается вместе с ЛСД.
А почему тогда продают алкогольные напитки?
Но не копировать нельзя, получается самогон. Вот, если есть такая программа, ты наливаешь в свой компьютер, значит, роскошную водку там, и какую-то, не знаю, чтобы не рекламировать.
А снизу
она вытекает, нет. И дальше в разные места краники, которые потом тебе копируют эту водку, воду наливаешь и компьютер, это потрясающе было.
Послушаем телефоны.
Это была бы компьютерная революция.
Это была бы новая компьютерная.
Да. Да. Люди были бы безумно рады.
Прорыв в информационных технологиях.
Да, 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 да.
Послушаем телефонный звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем внимательно. Алло. Здрасте, вы откуда?
Здрасте.
Здрасте. Вы откуда, как вас зовут?
Санкт-Петербург, Борис.
Борис, ну вот ваше мнение по поводу запрета этой программы компьютерной. Наши мнения с Юлием Гусманом разошлись, понимаете? Рассудите нас, пожалуйста.
Да, я вас слушаю, и мне очень хотелось к вам попасть, чтобы объяснить вам.
Так объясняйте,
такой момент.
Давайте.
Да, дело вот в чем, что те люди, которые, так сказать, более-менее общаются с компьютерами, знают, что есть множество программ, которые позволяют содрать любой диск. Это называется побайтовое копирование, так называемые ISO-образы или MS-3-образы. Я уже извиняюсь за эти слова.
Ну, да, мы понимаем.
Мы сделаем вид, что мы вас поняли.
Да, конечно. Да.
Ну, вот, то есть как бы одну программу запретили, но существует еще 1800 таких же программ, которые решают эти задачи. И все люди, которые хоть сколько-нибудь интересуются тематикой, так сказать, обмена, они никакого ущерба не почувствуют.
И чего? То есть это вообще бессмысленная история?
То есть это абсолютно бессмысленная история. То есть они, я думаю, что это разборки личные с авторами этих программ, которые как-то...
Вы знаете, я думаю, видит Бог, не только не такой, как вы, специалист, но вообще никакой не специалист по компьютерам, увы. Но мне кажется, это программа, которая позволяет наладить идеальную точную копирование в большом количестве. То есть с этого условия жесткого диска.
Может быть и не так. Может,
тогда
не...
это тогда прав. Тогда это вообще не вопрос.
Не вопрос.
Пару дисков скопировать это можно. Какая проблема? В любом магнитофоне.
Тем не менее, мы сейчас зададим этот вопрос нашим слушателям и будем голосовать и нашим зрителям. Итак, если вы считаете, что справедлив, резонен такой запрет программы, которая копирует DVD-диски на жесткий диск, тогда вы набираете 660-06-64. Если вы считаете, что это ерунда, бессмысленно, несправедливо, глупо, все что угодно, 660-06-65. Голосование пошло прямо сейчас.
Голосование. Процесс пошел.
И опять у нас получилось голосование. Все хорошо. Да, у нас тут программы, слава богу, работают. Что нам пишут люди? Карандаш и компьютер одно и то же, разница в трудозатратах, пишут нам. Кирилл из Москвы пишет, у меня может быть DVD, принадлежащий мне со всеми потрохами, пускай они создают свою защиту. Не надо запрещать нож, надо запретить убийство. Даже так вот формулирует Костик, понимаете? Валерий пишет, у приятеля можно взять и посмотреть диск без всякого копирования. Очень мало фильмов, хочется смотреть повторно. Вот тут вот мы с вами согласимся. Это, конечно, чистая
машина,
правда.
Машина, уничтожающую диски.
Которые не хочется смотреть повторно.
Как перемалывает их в хумус. Это было бы роскошно.
И еще один звонок, наверное, мы примем. Да, мы успеем. У нас остается около 2 минут. Алло. Добрый день, мы вас слушаем. Пускай нам итог сейчас подведут. Алло. Какой-нибудь. Здрасте, как вас зовут?
Здрасте, меня зовут Лев.
Лев, вы готовы подвести итог этой содержательной дискуссии?
Я хочу сказать немножко другое. Я хочу сказать, что на самом деле все эти попытки запретить там программы, которые переписывают диски и так далее, это такие мелкие сражения в войне, которая проиграна на самом деле. Потому что большинство новых и старых фильмов, они уже давно есть в интернет, да? И они там появляются с завидной регулярностью постоянно. Существуют специальные файлообменные сети, в которые попадают фильмы, на следующий день после их выхода, понимаете? Вот,
да, да.
Это правда, да.
Попадает копия, и, так сказать, она переводится и дублируется. Она уже есть в этой самой локальной сети, в какой-нибудь, да? И,
то есть история, вы тоже считаете, что бессмысленная, Лев?
Нет, я считаю, что не бессмысленная. Я считаю, что надо искать какие-то другие пути борьбы с этим, да? Потому что, интернет, он огромен, да, понимаете, это вот...
Лев, все, наше время заканчивается, спасибо большое, мы поняли ваше мнение. Ну что, все, нам остается только посмотреть, что с голосованием. Боже мой, 4% считают, что да, это правильно, а 96% считают, что смысла в этой истории нет никакого, или, по крайней мере, не нужно этим заниматься.
Это наши люди, которые выросли на пиратских копиях.
Ну, может быть и так.
И Битлз впервые слушали, даже не зная, кто это поет. Там какой-то Элвис Пресли. Мы не знали. Я бы не знал, что там что-то кто поэтому. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не знал. Музыку знал, а чек не знал.
Ну и хорошо.
А сейчас знаю человек.
Ну и прекрасно.
Замечательно.
И что бы вы сделали без пиратов? Мы на этом закончили программу «Кейс». Юлия Гусман, Ольга Бычкова, спасибо вам.
До свидания. Кейс.